Глава 9. Воздух. Страх и ужас совсем не одно и то же. Страх подхлестывает, заставляет действовать, изобретать. Ужас парализует тело, останавливает мысли, лишает людей человеческого. Гомер достаточно повидал на своем веку, чтобы знать разницу между ними. Его бригадир, ненаделенный способностью испытывать страх, неожиданно оказался подвластным ужасу. Но то, что привело Хантера в такое состояние, удивило старика еще сильнее. Труп, с которого тот успел снять противогаз, выглядел необычно. Под черной резиной обнаружилась темная лоснящаяся кожа, вывернутые губы, приплюснутый широкий нос. Негров Гомер не видел с тех пор, как перестал работать телевизор с музыкальными каналами. 20 с лишним лет назад, но узнать в убитом человека другой расы не составляло труда. Курьез определенно, но что тут пугающего? Впрочем, бригадир уже взял себя в руки, странный приступ не продолжался и минуты. Он осветил плосконосое лицо, прорычал что-то невнятное и принялся грубо раздевать непослушное тело. Причем Гомер отдал бы голову на отсечение, что слышит хруст ломающихся пальцев.
«Издеваются. Еще раз напомнить, да? А это по-человечески такая кара!» — хрипел он еле слышно.
«Перепутал с кем-нибудь? Калечит мертвого в отместку за минутное унижение или все же сводит давние и куда более серьезные счеты?» Старик украдкой поглядывал на бригадира сквозь отвращение, обдирая другой труп, совершенно обыкновенный. Девчонка в мародерстве не участвовала, а Хантер ее не принуждал. Она отошла, присела на рельсы и скрыла лицо в ладонях. Гомеру почудилось, что она плачет. Трупы Хантер выволок за ворота и свалил в кучу. Не пройдет и суток, как от них ничего не останется. Днем власть над городом переходит к таким созданиям, что грозные ночные хищники забиваются глубоко в норы, безропотно дожидаясь своего часа. На темной униформе чужая кровь была не видна, но высохла она не сразу. Холодно липла к животу, к груди, будто хотела вернуться в живое тело, причиняя мерзкий зуд и коже, и рассудку. Гомер спрашивал себя, так ли уж необходим был этот маскарад, и утешался только тем, что он поможет им избежать новых жертв на Автозаводской. Если расчет Хантера окажется верен, их беспрепятственно пропустят мимо, приняв за своих, но если нет... Да и стремится ли он к тому, чтобы сократить число лишних смертей на своем пути? Кровожадность бригадира не только отталкивала, но и интриговала Гомера. Самооборона не оправдывала и трети всех совершенных им убийств. Но дело тут было в чем-то большем, чем заурядный садизм. Главное же, чем терзался старик, не для того лишь, чтобы просто удовлетворить свою тягу, Хантер направлялся на Тульскую. Пусть несчастные, попавшие в западню на этой станции, не могли найти средства против загадочной лихорадки. Это ведь не значило, что его не существует в принципе. В подземном мире оставались еще места, где продолжала тлеть научная мысль, где проводились исследования, разрабатывались новые лекарства, изготовлялись сыворотки. К примеру, полис, слияние 4 артерий, сердце метро. Последнее подобие настоящего города, раскинувшееся в переходах между Арбатской, Боровицкой, Александровским садом и библиотекой имени Ленина, где обосновались выжившие врачи и ученые, или огромный бункер близ Таганской, тайный наукоград в собственности Ганзы. Кроме того, Тульская могла быть не первой станцией, где разразилась эпидемия. Вдруг кому-то уже удавалось победить ее? «Разве можно с такой легкостью отказываться от надежды на спасение?» – спрашивал себя Гомер. Конечно, у старика, теперь носящего часовую мину болезни в собственном теле, был свой корыстный интерес. Разумом Гомер почти смирился со скорой смертью, но его инстинкты бунтовали и требовали искать выход. Если он найдет способ спасти Тульскую, убережет родную станцию и спасется сам. Но Хантер просто не верил в лекарство от болезни. Лишь единожды перебросившись парой слов с дозором на Тульской, он приговорил всех ее обитателей к смерти и сам тут же взялся привести приговор в исполнение. Ввел в заблуждение командование Севастопольской байками о кочевниках, навязал ему свое решение и сейчас неумолимо приближался к тому, чтобы воплотить его, предав Тульскую огню. Или он знал о происходящем на станции нечто такое, что вновь переворачивало все с ног на голову. Нечто неизвестное ни Гомеру, ни тому, кто оставил на Нахимовском свой дневник. Покончив с трупами, бригадир сорвал с ремня флягу и высосал остатки содержимого. Что же в ней было? Спирт? Использовал ли он свое пойло как приправу или хотел отбить послевкусие? Смаковал момент или пытался забыться, а может, надеялся заглушить спиртом что-то в себе? Чадящая старая дрезина для Саши стала машиной времени и сказок, которыми ее иногда развлекал отец. Она уносила девушку не от Коломенской к Автозаводской, а возвращала из настоящего в прошлое, хотя назвать настоящим каменный мешок, где она провела последние годы, этот слепой отросток в пространстве и во времени могло прийти в голову только ей. Она хорошо помнила свой путь в ту сторону. Отец, связанный шапкой на глазах и кляпом во рту, сидел рядом с ней, еще совсем девочкой. Она все время плакала, и один из солдат расстрельной команды, складывая пальцы, показывал ей разных зверей, тенями плясавших на маленькой желтой арене, которая бежала по потолку туннеля наперегонки с дрезиной. Отцу зачитали приговор, когда они уже пересекли мост. Революционный трибунал помиловал его. Казнь заменена на пожизненную ссылку. Столкнули на рельсы, кинули нож, автомат с одним рожком и старый противогаз, помогли спуститься Саше. Солдат, показывавший ей лошадь и собаку, помахал девочке рукой. Не было ли его среди застреленных сегодня? Ощущение, что она дышит чужим воздухом, стало сильнее, когда она влезала в черный противогаз, снятый обритом с одного из тел. Каждый крошечный отрезок ее дороги стоил кому-то жизни. Наверное, обритый все равно застрелил бы их, но сейчас, когда Саша была рядом, она становилась соучастницей. Ее отец не хотел возвращаться домой не только потому, что устал бороться. Он говорил, что все его унижения и лишения весят не больше, чем хотя бы одна чужая жизнь. Страдал сам, чтобы не доставлять страданий другим. Саша знала, что чаша, на которую были сложены все забранные им жизни, и так уже находится далеко внизу, и отец просто пытался восстановить равновесие. А ведь обритый мог вмешаться раньше. Мог просто напугать людей на дрезине одним своим появлением, обезоружить их без единого выстрела. Саша была в этом совершенно уверена. Никто из убитых не был ему достойным противником. Зачем он так? Станция ее детства оказалась ближе, чем она думала. Не прошло и 10 минут, как впереди замерещили ее огни. Подъезды к Автозаводской никем не охранялись. Видимо, ее жители слишком полагались на запертые гермозатворы. За 50 метров до платформы обритый перевел двигатель на малые обороты и, приказав Гомеру встать у руля, сам подобрался поближе к пулемету. Дрезина вкатилась на станцию почти неслышно и медленно-медленно. Или это время застыло для Саши, чтобы она успела за несколько коротких мгновений все увидеть и все вспомнить. В тот день отец оставил ее на своего ординарца, велев спрятать, пока все не разрешится. Тот увел ее глубоко в станционное подбрюшье в одно из служебных помещений. Но даже оттуда было слышно, как одновременно взревело 100 глоток, и он бросился обратно, чтобы быть рядом со своим командиром. Саша метнулась по пустым коридорам, следом за ним, выскочила в зал. Они плыли вдоль платформы, и Саша смотрела на просторные семейные палатки и оборудованные под конторы вагоны, гоняющих в салки ребятишек и судачащих стариков, угрюмых мужчин, чистящих оружие. А видела своего отца, стоящего во главе тонкой цепочки злых и напуганных мужчин, пытающиеся охватить и удержать необъятную выкипающую толпу. Она подбежала к отцу, прижалась к его спине. Он ошалело обернулся, стряхнул ее и влепил за трещину подоспевшему адъютанту. Но что-то уже успело с ним произойти. Строй, замерший со вскинутыми автоматами в ожидании команды открыть огонь, получил отбой. Единственным выстрелом стал выстрел в воздух. Ее отец начинал переговоры о мирной передаче станции революционерам. Ее отец верил, человеку даются знаки. Надо только уметь видеть и правильно читать их. Нет, время замедлилось не только для того, чтобы позволить ей еще раз побывать в последнем дне детства. Вооруженных людей, поднимающихся навстречу дрезине, она заметила раньше всех остальных. Видела, как обритый, неуловимым перетекающим движением оказался за гашеткой, как начал поворачиваться в сторону удивленных дозорных толстый вороненый ствол. Раньше старика услышала шипящий приказ остановить дрезину и поняла, здесь сейчас погибнет столько народа, что ей до конца жизни будет казаться, будто она дышит чужим воздухом. Но Саша еще могла помешать расправе, уберечь от чего-то невыразимо страшного и их, и себя, и еще одного человека. Дозорные уже снимали автоматы с предохранителей, но возились с ними слишком долго, отставая от обритого на несколько ходов. Она сделала первое, что пришло ей в голову. Вскочила и приникла к его бугристой железной спине, обняв его сзади и сомкнув руки на неподвижной, будто не дышащей груди. Он вздрогнул, как если бы она ужалила его плеткой. Замешкался. Опешили и изготовившиеся к стрельбе автоматчики. Старик понял ее без слов. Дрезина рванулась с места, изрыгая черные и горькие облака, и станция Автозаводская унеслась прочь. В прошлое.